прогулки по Тверской земле.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С нами сегодня историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И сегодня мы посетим совершенно удивительное место, находящееся в Максатихинском районе Тверской области, Николо-Теребенский монастырь. Или Николо-Теребенскую пустынь. Действительно, это пустынь. Среди глуши, среди таких вот не очень-то населенных мест, вдруг обнаруживается как такой остров среди моря, красивейший монастырь, где нас встречает ансамбль самых разных зданий. Прекрасный пятиглавый собор первой половины XIX века, очень красивый Благовещенский храм, где сейчас проходят службы, два прекрасных тоже корпуса, сохранившихся от XIX столетия. Все это окружено очень такими симпатичными монастырскими стенами. И все это в чудесной просто вот такой местности, неподалеку от реки Малоги. И как такой оазис благочестия, корабль к спасению, который с удовольствием принимает к себе всех гостей и паломников. И вот как это возникло, как это появилось и как это живет. Поговорим об этом с Денисом. Денис, ну вот что было причиной появления здесь, вдали от больших дорог, оживленных больших городов, такого вот ансамбля, такого вот монастыря?
У этой обители, как и у любой другой, стоит в истоке чудо. Чудо это связано с образом святителя Николая, который и до ныне находится в стенах Николо-Теребенского монастыря. Это образ конца 15-го столетия, который был семейной реликвией рода бояра Будковых, владевших вот этими землями. И однажды боярин Михаил Будков решает построить у себя в сельце небольшую деревянную церковь. Когда был заложен первый венец, образ принесли и поставили на вот эти вот бревнышки. И на утро приходят, икона исчезла. Отправляются на ее поиски и находят на ветке березы этот образ, там, где теперь стоит Николо-Теребенский монастырь. Возвращают икону назад, она снова оказывается на этих ветках березы, ее снова возвращают, и вот так вот три раза происходит. И после этого боярин Будков понимает, что здесь должен был быть основан небольшой монастырек. Строит церковь, и уже в середине 16-го столетия, согласно писцовым источникам, здесь находится небольшой мужской монастырек.
Вот я так понимаю, здесь не единственный был монастырь в тот период. Это было, в общем, в обычае того времени благочестивых помещиков строить вот храмы и монастыри. То есть это было... Или это было исключительное событие?
Не, конечно, в окрестностях были монастыри. Был монастырь, например, Ивановский, основанный помещиками Милюковыми. Был монастырь Иоанна Богословский близ Удомельского погоста, в котором тоже подвязались местные дворянки. То есть это действительно был обычай местных дворян создавать вот такие вот обители.
Но века пережил только этот монастырь.
Да, действительно, смутное время и различные разорения, которые касались этого места, они в обязательном порядке в первую очередь приходили именно в эти обители. И такой монастырь, как Николо-Теребенский, он не стал исключением. Он был разрушен в смутное время, и возродили его уже в середине 17-го столетия. Несколько иноков, которые пришли, разобрали руины деревянной Никольской церкви и снова обнаружили образ святителя Николая.
И вот все-таки образ и сам святитель Николай это место не оставил и чудесами своими многочисленными проявил милость именно к Николо-Теребенской пустыне. Вот что тут произошло после этого?
Самое главное чудо в истории обители – это то, что в 1654 году разгорается страшная эпидемия моровой язвы в окрестностях города Бежецка. И местные жители решают принести этот образ с крестным ходом в город Бежецк, дабы умолить святителя Николая заступиться за них, и чтобы эта эпидемия отступила. Действительно поднимают эту икону, и с этого момента праздник так и называется «Подъем», и несут в город Бежецк, где икона находится несколько дней, и по истечении этих дней вдруг неожиданно эпидемия прекращается. Образ возвращают обратно, и с тех пор был установлен ежегодный большой бежецкий крестный ход, который и пешком был, и по реке Малоги, в разное время по-разному ходили, и он продолжается даже поныне.
Но об этом крестном ходе можно рассказывать, мне кажется, очень много. Он упоминается даже у Гумилева: «Бегут, то значит, по течению в село икона приплыла». Это когда вот несли вернее, еще не то, что несли, а везли уже обратно, потому что, я так понимаю, туда икона шла, а обратно возвращалась уже водным путем, по Малоге. И есть многочисленные рассказы очевидцев, путешественников, что это было реально многолюдство, столпотворение, когда в Бежецке несколько часов люди проходили под иконой, ожидая своей очереди терпеливо, отменном просто спокойствии и порядке, даже не требовалась полиция, просто вот приходили со всех концов огромного Бежецкого уезда. И, конечно, приходили, наверное, паломничать в том числе и в Николо-Теребенский монастырь.
Да, местом притяжения был Николо-Теребенский монастырь, и даже Шаляпин туда приезжал, и даже Николай II. То вот есть действительно знали об этой обители.
Не глушь.
Всяко не глушь.
Да. Таким образом, мы можем тоже войти в ворота этого замечательного монастыря. И, наверное, первый храм, куда мы пойдем, это главный Никольский собор. Он тем более выделяется и размерами, и монументальной архитектурой эпохи классицизма. И, войдя под его своды, мы в первую очередь, конечно, поразимся совершенно потрясающим, хорошо сохранившимся, сохранившим свои яркие краски росписям. Вот эти росписи, я так понимаю, являются одной из достопримечательностей Николо-Теребенского монастыря. Денис, вот что мы о них знаем?
Во-первых, сами по себе росписи, они действительно отдельные святыни этой обители, и паломники далеко за пределами Тверской области знают о чуде, которое здесь произошло буквально несколько десятилетий назад. Это случилось в конце 90-х годов, когда монастырь снова был возвращен Русской Православной Церкви, правда, был он тогда еще обычным приходом, и когда начали возрождать Никольский собор, то вдруг неожиданно росписи, которые совершенно не были видны из-за копоти многолетней, вдруг стали проявляться, и краски начали проявляться на стенах, и росписи обновились. И вот это вот чудо, оно стало известно далеко за пределами обители, и люди приезжают в первую очередь посмотреть на эти росписи.
Заслуженно, потому что даже просто увидеть вот эти вот краски, пережившие полтора столетия и совершенно не потускневшие, это потрясает.
Да, действительно, это удивительная, во-первых, композиция. Ну и, конечно, видно, что совершенно разные художники расписывали эту церковь.
Была легенда, что расписывал их сам Алексей Гаврилович Венецианов.
К сожалению, легенда осталась легендой. На самом деле, в результате архивных изысканий удалось установить подлинные имена тех людей, которые трудились над росписями в этой церкви. И вот летний храм был расписан живописцем Иваном Берестовым. Вместе с его командой в несколько этапов за 2 года была расписана эта церковь, а зимнюю церковь расписывали в 2 этапа. Первый этап – это были только небольшие медальоны на сводах храма, и писал их Иван Мишатов из города Бежецка. От его, кстати, трудов сохранились росписи на портиках собора. Это роспись с изображением Теребинской иконы Божией Матери и Преображения Господня. А вот те росписи, которые обновились и которые сейчас с удовольствием смотрят паломники, это росписи, написанные живописцами из города Торжка Семеном Семиным.
Вот замешаны потрясающие факты, необычные, потому что, насколько я понимаю, архивное открытие их – это вот именно твой такой результат долгих, серьезных, активных архивных изысканий.
Ну, здесь, конечно, еще работы местных краеведов, они подвели изначально вот к этим поискам, и действительно, благодаря вот такой вот общей работе удалось установить даже имя архитектора собора, что бывает довольно-таки редко. А имя-то замечательное – Авраам Иванович Мельников. Абрам Мельников, как его писали в монастырских документах, человек, который дважды выигрывал конкурсы на главные стройки страны, то есть он должен быть архитектором и храма Христа Спасителя, и Исаакиевского собора, но всякий раз его вот подсиживали всякие там интриганы.
Монферраны, Тона там всякие.
Ну, Тона, конечно, еще не было, а вот Монферранта, конечно, подсидел вместе с министром удельным императорского двора. То же самое случилось и с академиком Витбергом, который получил заказ и начал строить храм на Воробьевых горах, но так его и не достроил.
Не будем о грустном. В данном случае мы сейчас в таком воодушевленном, сказать, приподнятом настроении покидаем замечательный Никольский собор, и перед нами еще одна церковь Благовещенская. Вот в ней Я так понимаю, в празднике находятся обе святыни. Об одной из них мы уже сказали. Это образ святителя Николая. Кстати, это же ведь подлинный образ.
Да, это образ конца 15-го столетия, как говорят специалисты. Большая темная икона с ликом святителя Николая, который можно разглядеть сквозь слой потемневшей олифы. И действительно на нас смотрит святитель, как на образах 14-15 века. То есть совершенно вот такой вот знакомый, родной. Родной древнерусский святитель Николай без митры. Но известно еще изображение святителя Николая в шапке, как говорит простой народ, то есть в митре, в архиерейском облачении. Это копия того же самого образа, только в ризе и в раме с изображением чудес святителя Николая. А риза была уже сделана вместе с митрой.
И второй образ, который тоже на празднество выносится в Благовещенский собор, это образ Теребенской Божьей Матери. Вот вообще совершенно неизвестный образ, абсолютно для паломников, вот кто приезжает туда, впервые об этом узнают. Что это?
Да, действительно, икона, она сама по себе является одной из самых загадочных икон Богоматери в истории православной церкви. Теребинская названа, естественно, по месту явления. Но когда, где, при каких обстоятельствах была явлена эта икона, к сожалению, нет никаких фактов. И существует такое предание о том, что и сама икона была изъята в Великий Новгород, как местночтимая, а потом снова в монастыре уже в XIX веке было возрождено ее почитание. И впервые, кстати сказать, икона проявляется на картине Алексея Гавриловича Венецианова, которая находится в соседнем селе Венецианово в Удомельском районе. Похвала Богородице, и в раме там есть небольшое изображение Теребинской иконы Божьей Матери. Современная Теребинская икона, которая хранится в монастыре, это образ уже 19 века.
Но, тем не менее, образ такой есть, и монастырь может похвалиться тем, что у него есть уникальный образ, не встречающийся более нигде. И, кстати, тайны загадок в этом монастыре много, и мы далеко не все их исчерпали. Есть еще одна, она не всем видна, но тем, кто приезжает туда и более внимательно смотрит, даже не то, что вокруг, а смотрит под ноги, она является сразу. Это такая вот удивительная, как бы называется ее, называют ее подземная церковь. Денис, а что это такое? Действительно ли это, как рассказывают, некий подземный храм, где подвязались иноки, схимники, замуровывали где-то себя в пещерах, либо же нет все-таки?
Ну, вы знаете, от прежнего священника этого монастыря, еще будучи совсем маленьким, слышал это предание о том, что это подземная церковь Александра Свирского, и что здесь особо рьяных грешников, которые грешили у себя на приходах, заключали их в темницу и отправляли на исправление. И люди исправлялись настолько, что даже сподоблялись видение святителя Николая. Архивные документы это не подтверждают, и на самом деле то, что мы имеем, вот эти вот два больших подвала, сложенных из крупного кирпича 17-го столетия, это подвалы церкви, действительно, Александра Свирского также, действительно, которая позднее будет переосвящена в честь Владимирской иконы Божьей Матери, и эта церковь является старейшим зданием на территории Николо-Теребенского монастыря, была она построена в 1690 году, то есть это конец 17-го столетия. Вот такой вот двухэтажный храм, внизу подклет, сверху сама небольшая церковь, которую, кстати сказать, расписывал один из учеников Венецианова, Никифор Крылов. По-видимому, отсюда и имя Венецианова стало известным в монастыре. И, кстати сказать, Никифор Крылов – это человек, который написал 9 икон, точнее, 9 картин с изображением чудес святителя Николая. Две из них хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Куда делись остальные, к сожалению, неизвестно, но это большие полотна, выполненные с изрядным мастерством. То же самое можно сказать и о самом Венецианове, то есть две его иконы хранились в Николо-Теребенском монастыре, плащаница и снятие со креста хранились в алтаре Никольского собора. А также сюда икону писал Григорий Сорока, и об этом тоже были найдены подтверждения в архивных документах.
Но мы видим, конечно, богатейший пласт истории и уникальные святыни вот в таком месте, далеко расположенном, повторюсь, от больших дорог и больших городов. И это показывает, сколь богата русская земля во всех своих самых отдаленных уголках. И нет ни одного, в котором нет хоть какой-нибудь даже, так сказать, маленькой местной святыни. А здесь, вот на северо-востоке Тверской области, находится не маленькая святыня, а такая, где уже 500 лет продолжается молитва. Сейчас монастырь действующий.
Да, он действующий. В настоящее время он возрожден как женский монастырь. Возглавляет его игуменья Ольга, и она приглашает всех паломников в обители. Туда можно приехать, помолиться, там совершаются требы. Там всегда радушно очень принимают в монастырской трапезной. И монастырская еда, какой бы постной она ни была, она действительно очень вкусна. Ну и, конечно, в сочетании с гигантским Никольским собором, с очень красивой 13-купольной Благовещенской церковью, с подземным вот этим вот храмом, как его называют, и с оградой, и с рекой Мологой, и с обширными полями вокруг этой обители, и с чудотворными иконами, этот монастырь привлекает любого и остается в сердце навсегда у любого человека, который когда-либо посетил Максатихинский район.
Ну и мы приглашаем их посетить в это замечательное святое место. Благодарим тебя, Денис, за такой интересный рассказ. Спасибо.
Спасибо, Павел. До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.